Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, только что звучал текст Священного Писания. Небольшой отрывочек из Евангелия от Луки, который описывает чудо, совершенное Христом посреди иудейского собрания, именуемого синагогой. И чудо это состояло в том, что Христос давал здоровье, возможность даже внешне выглядеть, как все нормальные люди, женщине, которая 18 лет была согбена, была горбатой и, соответственно, испытывала от этого очевидные физические и моральные мучения. Христос повелевает ей встать посреди общего собрания и возлагает на нее руки, обращается в молитву к Богу Отцу, и после этого женщина тотчас распрямляется и воздает хвалу Слава Богу. Поскольку день тот был субботний, то начальник синагоги, как мы слышали, оказался недоволен пришедшим. Что его смутило? Его смутило прямое, как ему представлялось, нарушение вполне очевидной и предельно жесткой заповеди Божией. Причем не просто заповеди, а одной из 10 заповедей, данных непосредственно Богом, Моисею, на Синае. Одна из заповедей, которая начертана была перстом Божиим на каменных скрижалях, и которая гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней делай, и сотвори в них все дела твои, день же шестый, суббота, седьмой, суббота, Господу Богу твоему». И эту заповедь нарушает человек, совершающий исцеление. С точки зрения формального иудейского восприятия, Христос совершает акт врачевания, то есть предпринимает на себя некие усилия и совершает действия по исцелению. Это исцеление оказывает успешно. При этом совершается не просто тайно и никому неизвестным образом, но действие нарочито совершено так, что все могут это видеть, слышать и принять участие в последующем обсуждении. Фактически действия Христа таковы, что мы бы могли их современным языком назвать провокативными. Он провоцирует фактически людей на обсуждение сложившейся ситуации. Он же мог бы ее тайно исцелить. И так, чтобы никто не видел, и чтобы день субботний был не нарушен. Но Христос прямо делает это так, чтобы ни от кого совершившийся факт исцеления женщины, которая очевидно не могла быть исцелена человеческими усилиями, не укрылся. Обратите внимание, как ведет себя оппонент Христа, начальник синагоги. Ему, очевидно, неловко обвинять человека, совершившего столь дивное, явно божественное чудо, в неисполнении заповеди. Но очевидно же, что это пророк, чудотворец, целитель, действующий силой Божией. Кому обращается в таком случае начальник синагоги? Тем людям, которые стоят вокруг, и обвиняет их в том, что они приходят исцеляться в субботу, и прямо им запрещает это, говоря: зачем вы искушаете Бога и приходите исцелиться в субботу, когда есть 6 других дней в неделю, вот тогда и делайте все, что вам необходимо. И Христос обличает этого человека, надменного начальника синагоги, и сравнивает, собственно, ситуацию, произошедшую здесь, ежесубботней ситуации, постоянно возникающей в каждом хозяйстве, по крайней мере, в то время уж точно. Животные не могут остаться без воды и без пищи. И каждый израильтянин каждую субботу чем-то кормит и поет свою скотину. И при этом не считает это нарушением. Он развязывает веревки, связывающие это животное, и ведет его к водопою. А если здесь речь идет о человеке, то не надлежало ли, говорит Христос, ее освободить от уз, связывавших ее в день субботний? Что надлежало бы делать? Душу спасти или погубить? Добро в субботу нужно делать или зло? И, как говорит евангелист, все оказываются смущенными этими словами Христа Спасителя. То есть, по сути, люди оказываются не готовыми воспринимать заповедь Божию в таком контексте, в таком, как бы мы сейчас сказали, прочтение. И если мы опять же посмотрим с точки зрения формального восприятия, самого содержания буквы божественного закона, данного на Синае, то начальник синагоги 1000 раз прав. Запрещено это делать по букве закона. И когда Христос совершает чудо исцеления, он формальным, буквальным образом попирает эту заповедь, нарушает ее. Но я не случайно сказал, что то, что делает Христос, по сути своей является некой провокацией. Провокация человеческого сознания на размышление, на обсуждение. Я поэтому и сказал о том, что каждый имеет обсудить возможность с другими людьми, что произошло здесь. Обсуждение произошедшего и смысла божественного постановления. Для этого и делает Христос это именно таким, а не каким-либо иным образом. И, в общем-то, обнаруживается при ближайшем рассмотрении, что заповедь Божия о хранении субботы дана была с единственной целью, что, собственно, неоднократно говорится в Священном Писании. Возвести очи человека, труждающегося, погруженного в многочисленные свои заботы от земли к небу, вспомнить о Боге. Если ты хотя бы 6 дней погружен в свою суету, то хотя бы в 7-й день не делай ничего этого, сосредоточься на самом главном, что для тебя должно быть таковым, на твоем общении с Богом, на твоем устремлении к Нему. Но человек оказывается часто способным извратить самые лучшие вещи. И, будучи борим дьявольским искушением, побуждая дьявола к постоянным подменам, человек склонен, бывает, заменять самое главное, основное содержание, второстепенное. Заменять дух, суть, буквы, внешней формальностью, что с ним происходит. И поэтому так и возмущен начальник синагоги, что буква закона нарушена. И дух для такого человека уже не важен. Но подумаем сами ли мы, не являемся мы часто таким же начальником синагоги? Не отцеживаем ли мы сами комара и не поглощаем ли верблюдов? Не стараемся мы буквально какие-то вещи исполнить, которые предписаны нашей православной традиции, забываем о самом главном, о любви к Богу и к людям? О том, в чем состоит весь закон и все пророки, как сказал Господь наш Иисус Христос в том же своем Священном Писании, в Евангелии об этом Он прямо говорит. И на самом деле оказывается, что это же для нас проще. Буквальное прочтение, буквальное понимание, буквальное исполнение всегда тем и проще, что оно не требует никакого размышления, рассуждения. Оно побуждает нас, это прочтение буквальное, к механическому фактически исполнению тех или иных вещей, тех или иных норм, обычаев, обрядов. Но не дает нам возможности оторваться от этой суеты, ради которой, собственно, та же заповедь о субботе и была дана. И мы к своей суете человеческой, которую мы исполняем, в которой мы погружены, добывая свой кусок хлеба, прибавляем еще суету, связанную с нашим таким буквалистским и буквоедским исполнением наших религиозных предписаний. И в таком случае становимся ничем не лучше этого самого замечательного в некотором смысле начальника синагоги. И для того, чтобы уметь преодолевать подобные дьявольские искушения, постоянные подмены, дьявол же это же, собственно, буквально с греческого клеветник. То есть тот, кто постоянно клевещет, обманывает. Он отец лжи, об этом сказано. Он постоянно пытается подменить самое главное, как мы сказали, второстепенное. И для этого нам нужно постоянно уметь различать одно от другого. Как это сделать? Это сделать совсем непросто, тем паче, что мы с момента своего крещения находимся в постоянной борьбе с ним. Буквально мы воины Христовы, об этом говорится в чине крещения, и мы выходим самим фактом нашего крещения на постоянное, до конца нашей жизни, до последнего вздоха, сражение с дьяволом. И поэтому-то нам важно, как говорит апостол сегодня звучавшим послание к Ефесянам, укрепиться силою Божией. И далее он перечисляет, что он имеет в виду, как нам нужно с вами укрепиться, как нам нужно уметь различать главное от второстепенного. Нам нужно, выходя на эту брань с сатаной, с дьяволом, во-первых, припоясать чресло своей истины, Потом, говорит апостол, нужно облечься в броню, в защиту праведности, по-русски это так звучит, или правды, как и звучало на славянском. И обуть ноги свои в готовность благовествовать мир. И кроме того, как он говорит, примите щит веры и возьмите в руки свои меч Слово Божие, которым вы сможете, собственно, действовать так, как призваны действовать. И способны угасить таким образом все стрелы лукавого. Вот это не случайно, эти вещи таким образом сопрягает апостол. Если мы хотим действительно уметь в жизни следовать самому главному своему призванию, то нам нужно прежде всего стоять истина. А что такое истина? Этот же вопрос задавал Христу Понтий Пилат, когда тот стоял перед ним во время его неправедного судища. А эта истина как раз воплощенная и стояла перед ним. Поэтому пребывание в истине есть не что иное, как пребывание со Христом. Христос пребывает в церкви, которая наполняет благодатью Святого Духа. И пребывая в церкви, только тогда мы имеем возможность в истине пребывать и правильно понимать то, что с нами происходит, все обстоятельства нашей жизни. И тогда мы должны жить правильно, поэтому говорит апостол об ней правде. И тогда мы другим свидетельствуем об истине Христовой. Вот она, готовность благовествовать мир, в который обувается каждый христианин. И должны мы при этом защищать себя щитом веры. Без веры мы оказываемся совершенно беззащитны перед всеми искушениями, которые на нас нападают. И должны всегда в руках держать меч. Меч духовный, который есть Слово Божие. Иначе говоря, Евангелие, библейский текст для нас является тем камертоном, по которому мы должны настраивать свою жизнь. И которому мы должны, как острием меча, рассекать всякую ситуацию и видеть, что, собственно, происходит здесь. И отличать плохое от хорошего, нужное от ненужного и так далее. Но вот все это в совокупности может происходить, начинаем опять с самого главного, только в Церкви Христовой, где Христос подает нам свою благодать. Церковь, которая учит нас истинным верой, дает нам возможность видеть все происходящее с нами в истинном свете веры, а не в ложном свете надменного часто человеческого знания. И посему, дорогие друзья, чтобы не уподобиться нам этому сегодняшнему обсуждаемому много раз начальнику синагоги, нам-то как раз и нужно побуждать свой ум к постоянному размышлению, вся испытывать и хорошего держаться, как говорит апостол. И тогда мы поймем, что, собственно, заповеди даны нам не для того, чтобы обременить нас, не для того, чтобы возложить на нас иго, которое мы не можем понести, и дополнительно чем-то нас обременить таким, что для нас будет очень тяжело. Не об этом идет речь. Все заповеди даны нам ради только одного. Для того, чтобы сделать для нас более доступным общение с Богом, подвигнуть нас к этому самому. И поэтому формально какие-то вещи могут быть, видимо, нами как нарушаемые, если это делается ради самого главного, ради исполнения, собственно, двух заповедей, о которых говорил Христос, ради любви к Богу и ради любви к человеку. И тогда, собственно, мы и становимся настоящими воинами Христовыми, а не лукавыми исполнителями буквы закона. Тогда мы уподобляемся тому, кого описал апостол в своем сегодняшнем замечательном тексте из послания к Ефесянам. Тогда мы действительно одеты в броню праведности и имеем в своих руках подлинный духовный меч, Слово Божие, дающее нам возможность различать истинное от лукавого. Аминь.